Отставка президента Германии Кристиана Вульфа. Подготовка митинга в поддержку Владимира Путина во Владивостоке. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Сирии. Большое интервью Михаила Горбачева. Радио «Свобода» в этом часе. Продолжаем программу «Время свободы» разговором о главной международной новости сегодняшнего дня. Президент Германии Кристиан Вульф объявил об отставке занимаемого им поста в связи с обвинениями в его адрес в коррупции. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявила о намерении провести консультации с лидерами всех политических партий с целью согласования кандидатуры нового президента страны. Германская печать называет нынешний кризис беспрецедентным в истории страны после Второй мировой войны. С нами на линии прямого эфира корреспондент Радио «Свобода» в Германии Юрий Векслер. Здравствуйте, Юрий. Что заявил Вульф, выступая сегодня с сообщением об отставке?
Ну, надо сказать, что все-таки причиной отставки или последней капли к этой отставке было решение вчерашнее прокуратуры Ганновера запросить снятие иммунитета с Вульфа, потому что они хотят вести расследование против него с обвинением его в использовании служебного положения, получении незаконной выгоды от служебного положения в период его работы на посту премьер-министра Нижней Саксонии. Значит, это было действительно причиной, по которой он сегодня не нашел другого выхода, как объявить об отставке. Он сказал по поводу обвинений, что он, несмотря на то, что он делал ошибки, вел себя всегда искренне, и он уверен, что никакие обвинения в его адрес под собой ничего всерьез не имеют, и, соответственно, он будет оправдан. Ну, тем более, что презумпция невиновности у нас действует.
Юрий, скажите, а в чем была суть заявления Ангелы Меркель после того, как Кристиан Вульф объявил о своей отставке?
Ну, суть была в том, что она чрезвычайно ценит проделанную им работу, уважает им работу, уважает его за мужественный шаг все-таки, чтобы сейчас освободить этот пост, потому как у него еще была возможность временно не исполнять обязанности, но это никого бы не устроило. И поэтому она выразила в его адрес и в адрес его жены много разных способов нашла выразить уважение, но сказала, что теперь она будет, как я уже слышал, вы сказали, консультироваться, но она не назвала левую партию, она назвала партию зеленых и партию социал-демократов, чтобы выработать общую кандидатуру, и вообще она заинтересована теперь не в собственной кандидатуре, каковой был Вульф, а в кандидатуре, которая устроит всех и устроит общество.
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в прямом эфире был корреспондент Радио «Свобода» в Германии Юрий Векслер. Отставка президента Германии Кристиана Вульфа, хотя его пост и является в основном церемониальным, наносит удар по внутриполитическим позициям канцлера Ангелы Меркель и может рассматриваться в контексте предстоящих в будущем году выборов, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов.
Вульф пользовался поддержкой Меркель. Благодаря Меркель он не уходил в отставку. И вот я представляю себе, после того, как Нижнесаксонская прокуратура объявила о начале расследования, данный шаг был с ней согласован, и госпожа Меркель прекрасно понимает последствия ухода Вульфа в отставку. И вот это сейчас начинается игра, что Меркель старается так очень на тормозах распустить это и начать диалог с оппозицией. Но пока прямой ответ на ваш прямой вопрос. Однозначно это удар по Меркель. Меркель ищет поддержки, за исключением левых. Она четко уже отрезала левую оппозицию, имеется в виду именно партию левых. От этого обсуждения она ищет согласие с красными и зелеными. И вот, кажется, вот это начинается и уже политическая игра в преддверии сентября 2013 года. А именно то, что уже идут такие негласные, косвенные пробы будущей коалиции.
Это был руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. О подобных малейших подозрениях в нечистоплотности ведущих политиков, а по отношению к подобным подозрениям в обществе в ФРГ и в Европе я побеседовал с международным обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном. Президент Германии ушел в отставку, при том, что вина его еще не доказана. Ведь против него выдвинуто обвинение в злоупотреблениях. Свидетельствует ли это о том, что в Европе или в Германии совершенно нетерпимо относятся к подобным вещам, происходящим с ведущими политиками?
Нетерпимость эта проявляется в разных странах по-разному. Я бы сказал, что уровень нетерпимости, степень нетерпимости весьма отличается. Одно дело – южное крыло Европы, Италия, балканские страны, Болгария, Румыния. Другое дело – Германия и северные страны Европы. В Германии действительно политическая культура не допускает не только самих злоупотреблений, но не допускает даже серьезных подозрений. Христиан Вульф не первый президент, который раньше срока уходит в отставку. Его предшественник Хорст Келлер тоже ушел в отставку раньше срока, но по принципиально иным причинам. Он разошелся политически с основными политиками, с государственными деятелями своей страны и счел для себя более достойным уйти в отставку. В то время как Вульф стал мишенью достаточно мелких, но достаточно серьезных обвинений. Ну, что такое кредит или заем в 500 тысяч евро? Вроде бы он не взятку уже взял, а всего лишь кредит, который он собирается возвращать. Но он взял его у частного лица, дружбу с которым отрицал, потом оказалось, что это правда, и это уже бросает серьезнейшую тень подозрения. Когда оказалось, что это не единичный случай, что Вульф принимал подарки, мелкие, может быть, но все-таки подарки от частных лиц, он попал в сферу конфликта интересов. Неспособность отвести обвинение, которому еще добавляется и грубость по отношению к средствам массовой информации, это уже такой букет обвинений, которых немецкий политик, как правило, вынести не может.
Учитывая, что президент Германии – это в основном церемониальный пост, не обладает какими-то реальными властными функциями, можно ли считать, что речь идет о моральных оценках, о моральном климате в обществе?
Абсолютно. Именно это-то и определяет моральный климат в стране и в политике этой страны. В отличие, как я уже сказал, скажем, от стран типа Италии, где допускаются гораздо более серьезные проступки, не назову их преступлениями, или стран Центральной Европы, такие как Чехия, Польша, где довольно часто политики, довольно часто бывают увлечены в связях с предпринимателями, в том, что они проводят вместе отпуск. Так вот, в отличие от этих стран, в Германии действительно планка политическая культура стоит очень высоко. Немецкий президент, как вы точно отметили, это церемониальное лицо. Немецкий президент, в отличие от других, я уже не говорю об американском, французском, польском, но даже от чешского президента, даже не имеет права вето накладывать на законы какие-то, на законопроекты правительства. Церемониальная фигура. Но с такой фигуры и начинается отсчет политической культуры в стране. Если такой президент не имеет права грубо накричать на шеф-редактора, на главного редактора газеты или журнала, если такой президент не имеет права якшаться, если хотите, с предпринимателями, слишком вступать в близкие отношения с ними, то этого не могут себе позволить и более мелкие функционеры государства.
Отставку президента Германии Кристиана Вульфа комментировал международный обозреватель радио «Свобода» Ефим Фиштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении провести консультации с лидерами всех политических партий с целью согласовать кандидатуру нового президента страны. На востоке Чечни сегодня в ходе спецоперации убиты 7 боевиков. По данным власти, убиты были членами группы полевого командира Магарби Тимиралиева, обвиняемого в организации ряда терактов и покушений. В Москве жестоко избит председатель товарищества собственников жилья Михаил Шульман. С множественными переломами черепа он находится в реанимации. В отдаленных и труднодоступных районах 37 регионов России сегодня началось досрочное голосование на выборах президента страны. Активисты Лиги избирателей сегодня начинают серию встреч с региональными представителями в рамках кампании «За честные выборы». На северо-западе Пакистана сегодня при взрыве на рынке рядом с шиитской мечетью погиб по меньшей мере 21 человек. Сирийская армия сегодня утром предприняла самый интенсивный за последние две недели обстрел города Хомс после известия о принятии Генассамблеи ООН резолюции, осуждающей режим президента Башара Асада. В Ливии сегодня отмечают первую годовщину начала восстания против режима Муаммара Каддафи, результатом которого стало его свержение. В Туркмении сегодня состоялась церемония инаугурации президента Гурбангулы Бердымухамедова, переизбранного главой государства на второй срок. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы – диалог историков на постсоветском пространстве. Возможно ли подлинное взаимопонимание? В программе дискутируют директор Института научной информации по общественным наукам РАН академик Юрий Пивоваров и руководитель Центра исторической политологии Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины Юрий Шаповал. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Завтра во Владивостоке, как и в других городах России, состоится митинг в поддержку премьер-министра Владимира Путина, баллотирующегося в президенты страны. Как выяснила в ходе собственного расследования корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода, местное отделение партии «Единая Россия» обеспечивает массовость этих акций, за деньги привлекая людей к участию в них.
Заявку о проведении митинга 18 февраля подала Федерация независимых профсоюзов Приморья. На официальном сайте организации мероприятие обозначено как акция поддержки Владимира Путина. Главный лозунг предстоящего митинга – «Путин – наш кандидат». А на прошлой неделе на местных сайтах в сети интернет появились объявления. Митинг 18 февраля – 1,5 часа 500 рублей, плюс шапки, куртки бесплатно и шарфы без логотипа. Это цитата с чата одной из компаний. Аналогичное объявление на популярном приморском сайте «Форпост». Вакансия «Активист». Работа. Участие в акции суббота 1 час 500 рублей. Оплата сразу. Мы позвонили по указанному телефону. Связной Глеб все подтвердил. И про митинг, и про шапки. За подробностями предложил перезвонить по другому номеру. Нам ответил некто Дмитрий.
Ну, на куртки, шапки вы особо как бы не рассчитываете. Значит, смотрите, 18 февраля на центральной площади будет проходить митинг. Ваша задача присутствует. Для на нем вы получаете за участие в митинге 500 рублей. Митинг абсолютно легализованный и абсолютно разрешенный. Вы пришли, постояли. Я еще раз повторяю, митинг в поддержку Владимира Владимировича Путина. Вам необходимо подойти в Светланской 51А, офис номер 8, районное отделение партии «Единая Россия».
Все подтвердилось. В офисе одного из райкомов «Единой России» во Владивостоке шел набор активистов на митинг поддержки Владимира Путина, рассказывает наша волонтерка Елена.
Да, было написано «Единая Россия». На стене висят плакаты Путина. Они сказали, вот вы подойдете туда, мы вам дадим шарфики с маечками или курточки такие, говорит, вы оденете, в микроавтобусе переоденетесь, говорит, просто постоите, чтобы как бы была массовка, чтобы было людей много, что как бы вот вы поддерживаете честные выборы, чтобы все было честно. Я говорю, когда оплата? Они говорят, оплата сразу, вот вы помитингуете там полчаса, час, говорит, оплата сразу 500 рублей.
Таксу в 500 рублей за час стояния на митинге организаторы акции не подтвердили. Однако участие в мероприятии активных партийцев отрицать не стали, говорит пресс-секретарь Федерации независимых профсоюзов Приморья Маргарита Усова.
Мы организуем, мы за все несем ответственность и приглашаем к участию Народный фронт. И они участвуют, у нас от них есть выступающие, люди придут от них. Единая Россия, она тоже, она участник митинга, и придут партийцы на наш митинг.
Набор активистов в поддержку Владимира Путина шел одновременно в нескольких точках города. При этом никакого договора с работодателем не заключали. Вся оплата пойдет черным налом, то есть минуя предвыборный счет кандидата в президенты России, говорит юрист, старший преподаватель юридической школы Дальневосточного федерального университета Евгений Коровин.
Согласно закону, что партия, что кандидат вправе заключить договор с любым физическим лицом на выполнение какой-то основной работы, это должно быть оплачено из средств избирательного фонда. Соответственно, договор должен подписывать либо сам кандидат, либо уполномоченный представитель по финансовому вопросу. Причем законодатель четко указывает, что вознаграждение за такую работу не может быть связано с результатами выборов. Этот закон прямо запрещает. И если смотреть с точки зрения ценарушения, то на самом деле, если деньги платят налом, то доказательство, доказать, что их кто-то платил, невозможно. Потому что нужно доказать, что это платил либо кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, либо иные лица по их поручению. Доказать это почти нереально.
За 10 дней до митинга в поддержку Владимира Путина оргнабор активистов закончился. Как пояснили организаторы, все вакансии заняты, план по сторонникам Путина выполнен. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Добавлю, что «Радио Свобода» обратилась за комментариями относительно этой истории в Приморское региональное отделение партии «Единая Россия». Руководитель пресс-службы этого отделения Татьяна Костырко заявила корреспонденту «Радио Свобода» в ответ на информацию о выплате денег за участие в митинге 18 февраля, цитата, «такого не было, эта информация недостоверна». Конец цитаты. А мы продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о международных новостях, одна из самых громких из которых – это решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию с осуждением действий сирийских властей, которые продолжают жестоко подавлять выступления оппозиции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Члены Генеральной Ассамблеи ООН 137 голосами «за» при 12 голосах «против» и 17 воздержавшихся одобрили резолюцию, поддерживающую план Лиги арабских государств. В плане содержится призыв к президенту Асаду уйти в отставку и резкое осуждение нарушений прав человека его режимом. Соавторами резолюции стали более 70 государств. В числе стран, которые проголосовали против этой резолюции – Белоруссия, Венесуэла, Иран, Китай, Куба, Россия, Северная Корея. В резолюции решительно осуждаются продолжающиеся массовые и систематические нарушения сирийскими властями прав человека и основных свобод, такие как применение силы против гражданских лиц, казни, убийства и преследования протестующих, правозащитников и журналистов, произвольное задержание, исчезновение людей, блокирование доступа к медицинской помощи, пытки, сексуальное насилие и жестокое обращение, в том числе с детьми. Члены ассамблеи призвали начать политический процесс при участии всех сторон. Они поручили генеральному секретарю ООН содействовать Лиге арабских государств в ее усилиях по мирному урегулированию сирийского кризиса, включая назначение специального посла и оказание технической и материальной помощи. Генеральная Ассамблея осудила любое насилие, откуда бы оно ни исходило, и призвала все стороны в Сирийской Арабской Республике, включая вооруженные группы, незамедлительно прекратить любое насилие в соответствии с инициативой Лиги Арабских Государств. Документ призывает сирийские власти предоставить безопасный и беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи нуждающимся. Он также требует от правительства Сирии освободить всех, кто был произвольно задержан в результате недавних инцидентов, а также вывести из населенных пунктов все вооруженные подразделения. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов назвал резолюцию Генассамблеи несбалансированной, посетовав, что все ее требования направлены к правительству Сирии, но не к оппозиции. Представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что на взгляд российской делегации документ не соответствует задачам прекращения всеми сторонами насилия и продвижения внутреннего политического процесса.
Он в большей степени является отражением вызывающей у нас обеспокоенность тенденции попытаться изолировать сирийское руководство, отказываться от каких-либо контактов с ним, навязывать извне формулу политического урегулирования.
Представитель Соединенных Штатов в ООН Сьюзан Райс считает, что Генассамблее дан четкий сигнал сирийскому народу о поддержке мировым сообществом его стремления к свободе и демократии. Она добавила, что никогда Башар Асад не был в такой изоляции. Незадолго до принятия резолюции генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что режим Асада почти определенно осуществляет в Сирии преступления против человечности.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов. Приближает ли резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, урегулирование конфликта в Сирии? На этот вопрос корреспонденту «Радио Свобода» Евгению Аронову ответил ведущий сотрудник Вашингтонского института по изучению Ближнего Востока Дэвид Поллок.
Если и приближает, то в очень незначительной степени, к сожалению, поскольку резолюция Генеральной Ассамблеи не обязательна к исполнению международным сообществом. Политически она не меняет расклада сил, но тем не менее, сказал Поллок, я считаю ее полезной, так как она придает гораздо больше веса мнению большинства Совета Безопасности, выраженной во время голосования по схожей резолюции по Сирии. Москва вновь проголосовала против этой меры, но аналитики не считают, что это еще больше усугубит ее изоляцию в арабском мире, ибо дальше некуда. В оценке российской позиции по Сирии эксперты сходятся на том, что Москва делает ставку на Асада, полагая, что в ближайшие две недели он предпримет самые решительные усилия сокрушить оппозицию, если не полностью, то настолько, чтобы уже 26 февраля спокойно провести референдум по изменению Конституции и добиться на нем желаемых результатов. Выступивший в четверг в Сенате глава американской разведки Джеймс Клэппер предположил, что Асад может лишиться власти только в результате государственного переворота, о вооруженном вмешательстве в Сирии не было сказано ни слова. В отличие от ливийского случая, подобные планы не вынашивает ни Запад, ни арабский мир. После голосования дипломаты дали понять, что у международного сообщества имеется теперь своего рода символический мандат наладить поставки гуманитарной помощи в Сирию даже вопреки желаниям правительства в Дамаске. На мой взгляд, сказал эксперт Вашингтонского института по изучению Ближнего Ближнего Востока, это явилось бы подтверждением важного принципа, что перед лицом масштабной гуманитарной катастрофы государственный суверенитет может уступать по важности задачи спасения человеческих жизней. Более того, гуманитарная помощь была бы большим подспорьем оппозиции, ибо на ее стороне большинство населения Сирии. Если у международного сообщества появится интерес к применению в Сирии силовых методов, как-то создание бесполетных зон или зон безопасности на земле, то устав ООН теоретически дает возможность сделать это и в обход Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея должна проголосовать за такие методы и рекомендовать своим участникам сформировать добровольную коалицию для восстановления мира и спокойствия в очаге конфликта.
С сотрудником Вашингтонского института по изучению Ближнего Востока Дэвидом Поллоком беседовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Поговорим еще об одной политической теме, связанной с Соединенными Штатами. Джозеф Кеннеди, представитель четвертого поколения знаменитого американского политического клана Кеннеди, объявил о намерении выставить свою кандидатуру в члены Конгресса. Политическая династия Кеннеди прервалась со смертью Эдварда Кеннеди и ухода из большой политики других членов семьи. Но знатоки сомневаются в том, что ему удастся восстановить традицию. С подробностями Владимир Морозов.
Джозефу Кеннеди 31 год. Он внук бывшего министра юстиции, а позже сенатора Роберта Кеннеди, и также закончил юридический факультет Гарвардского университета. До службы в прокуратуре штата Массачусетс работал в Доминиканской республике в составе добровольной организации «Корпус мира». В случае победы на выборах Джозеф станет единственным Кеннеди среди законодателей. В 2009 году умер сенатор Эдвард Кеннеди, а в 2010 вышел в отставку конгрессмен Патрик Кеннеди. И впервые за несколько десятилетий членов знаменитой семьи нет на выборных должностях. Младший Кеннеди по семейной традиции член Демократической партии. По рейтингу он на 30% опережает своего конкурента-республиканца. Означает ли попытка младшего представителя рода, что политическая династия может возродиться? На этот вопрос по моей просьбе отвечает известный историк Ричард Брукхайзер. Больше никогда не будет президента Кеннеди или хотя бы члена семьи кандидата в президенты. У нас ведь не королевство, и политическая династия не может долго оставаться наверху. Ее потенциал иссякает. Максимум, чего они могут добиться, это место в Конгрессе от штата Массачусетс. Но заявление Джозефа Кеннеди вызвало большой интерес журналистов. Американцы обожают политические династии. Второй президент страны Джон Адамс предсказал такую любовь. Он говорил о таких путях приобретения популярности и власти, как красивая внешность, большие деньги, талант, добродетельный характер и, пятое, принадлежность к хорошо известной семье. А можем ли мы увидеть восхождение новой династии? Люди все еще говорят о возможностях Джеба Буша, сына и брата бывших президентов. Но у него уже не остается времени. Люди забывают, что когда-то он был губернатором Флориды. У претендента на пост президента от республиканской партии Рона Пола есть сын Рэндалл, сенатор от штата Кентукки. Он продолжит, так сказать, дело партии либертарианцев. The libertarian
legacy. Это был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении провести консультации с лидерами всех политических партий с целью согласовать кандидатуру нового президента страны. Ранее президент Германии Кристиан Вульф объявил о своей отставке из-за скандала, вызванного обвинениями в коррупции. На востоке Чечни в ходе спецоперации убиты 7 боевиков. По данным властей, убиты были членами группы полевого командира Магарбе Тимиралиева, обвиняемого в организации ряда терактов и покушений. В Москве жестоко избит председатель товарищества собственных собственников жилья Михаил Шульман с множественными переломами черепа. Он находится в реанимации. В отдаленных и труднодоступных районах 37 регионов России началось досрочное голосование на выборах президента. Активисты Лиги избирателей начинают сегодня серию встреч с представителями в регионах в рамках кампании «За честные выборы». Первым городом, куда прибыла так называемая «летучая агитбригада», стал Томск. На северо-западе Пакистана сегодня при взрыве на рынке рядом с шиитской мечетью погиб по меньшей мере 21 человек. Сирийская армия сегодня утром предприняла самый интенсивный за последние две недели обстрел города Хомс после известия о принятии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции, осуждающей режим президента Башара Асада. Продолжаем программу «Время свободы» разговором о российской кампании по выборам президента, которая проходит на фоне небывалых за последние годы массовых выступлений. О политической ситуации в стране в большой беседе будут говорить экс-президент СССР Михаил Горбачев и обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телень. Эта беседа будет до конца этого часа.
Михаил Сергеевич, если представить себе, что вы оказались в этой ситуации на месте Владимира Владимировича Путина, что бы вы стали делать?
Ну, во всяком случае, я должен был бы все сделать, чтобы не оказаться в таком положении. Потому что все-таки после того, когда первый прошел срок его работы, и при всех издержках, которых было, хватало больше, чем надо, но тем не менее он много сделал позитива для стабилизации. И открывался шанс для, вообще говоря, довольно-таки основательной работы по продвижению России по пути демократии. Думаю, это не получилось. Я даже сомневаюсь, ставилась ли такая задача. Потому что в это время как раз даже ту не очень такую хорошую, но тем не менее, избирательную систему все показали. Я выступал раза два. Одно было выступление большое в российской газете. Ничего. У них есть еще такой прием. Если кто-то выступает, они тогда еще больше и злее дают отлуп или вообще не реагируют ни на что. Вот это уже говорит о болезни, которую надо лечить. И лечить это можно только общественным мнением.
Это болезнь лидера или болезнь системы?
Я думаю, что системы. Потому что система там вся вокруг лидера. Это,
кто значит, что определяет? Лидер системы или система?
Я думаю, лидер. В данном случае лидер. Лидер. Он ее создавал и создает под себя. Он использовал в Конституции те самые моменты, от которых надо Конституцию нашу освободить. Я имею в виду, что они там, ведь, в общем, Конституция наша это дает права самодержавные первому лицу. Это никуда не годится. И мне думается, этим придется заняться. Болотная экспедиция и Сахаровская, она толчок вот такой дала всему обществу, это будет продолжаться. И если реакции не будет, то она выйдет и на площади, она выйдет на все, может выйти и на палатки, на что угодно.
Михаил Сергеевич, ну возвращаясь все-таки к тому, что вот он наделал, допустим, определенный ряд ошибок. Что бы вы делали, если бы вы оказались в его ситуации вот с этим грузом ошибок, так как вы их оцениваете?
Ну, надо, вообще говоря, больше внимания уделить политическим проблемам.
Все-таки оставаться?
Я уже сказал, что ему надо делать. И я не меняю эту точку зрения.
То есть вы считаете, что и сейчас еще есть шанс для него уйти?
Ну, я думаю, что он теперь не будет уже уходить. Теперь уже надо исходить из того, что он остался. И я исхожу из этого. Он, вообще говоря, сам себя загнал. Ты остаешься, значит, ты не реагируешь. Ты воспринимаешь советы как вообще недопустимые, в разнос пошел он. Он же сказал президенту Горбачеву, надо язык прикусить.
Публично сказал?
Ну, конечно, конечно. То есть вообще распоясался человек. А его копируют другие остальные. И тем не менее, я был, ну, я столько уже в политике. Я сохраняю какой-то позитив к нему в отношении. Если он это просто устроил до отвода глаз, нас, так сказать, дураков считать, ну, я скажу это, он проиграл тогда уже тогда проиграл.
Михаил Сергеевич, ну вы всерьез считаете, что человек 12 лет был одним, а на 13-й год вдруг радикально изменяется?
Бывает и 20 лет один, а на 30-е годы его меняется. Дело не в том, что так хочется измениться, а потому что ситуация сейчас такая. Ситуация такая. Я думаю, что даже в его лагере которые его поддерживают, проголосуют, чтобы его избрать, там, и так далее. И если он окажется, а я думаю, он окажется, то он почувствует, что в массе людей, которые за него сегодня выступают, это настроение будет меняться.
Насколько Путин зависит от своего окружения? Или наоборот, окружение зависит от него? Насколько он скован? Или наоборот, он абсолютно...
Я думал, что он вообще не зависит. А оказывается, он все-таки зависит. И особенно, что касается собственности, что касается, так сказать, вот там, в связи с этим кадры. Вот они уже там переплелись. А в этом переплетении все даже есть зависимость. Потянешь за этот конец, тянется и другой.
Кто кого тянет?
Я думаю, что он в основном всех тянет. Но ему приходится, видимо, считаться.
Какое главное отличие между им, как лидером, и вами?
Я думаю, отличие в худшую сторону. У меня в лучшую сторону.
Нет, я думаю... Вот главное отличие между вами, как политическими лидерами.
Давай не будем. Не люблю я эти даже аналогии с кем-то, а уж тем более с собой нет. Я думаю, что времена прошли, другие. Вот прежде всего времена прошли. Конечно, у них есть что терять. У меня, я терял власть, я терял положение и так далее, но я не терял миллиарды, потому что это у меня отсутствовало.
К какому типу политиков относится Путин без сравнения с вами? Вот смотрите, есть те политики, кто держится за власть, которые это делают ради того, чтобы спасти свои капиталы и приумножить их. Есть те, кто это делает...
Он такой же, но у него есть ограничения. Вот он 2 срока служил, и надо было бы, так сказать, не возвращаться. Там дым придумали, вот теперь, так сказать, его разруливают и опять. Мне думается, что это одна из причин того, что надо реформировать нашу Конституцию и укреплять конституционные основы нашего государства. Один раз и без всяких повторений. То есть 2 срока и все.
Если вы правы, то тогда, чтобы он ушел, ему должны дать гарантии того, что не тронут капиталы, которые нажил, скажем, его близкий круг. А если ему таких гарантий не дадут, то он не уйдет.
Вот это видно будет. Я думаю, ему придется вообще заняться. И он уже даже рассуждает на ту тему, как вернуть, повернуть эти деньги. Это вопрос такой, который встанет и сейчас. И его надо ставить. Если он еще не решился, ему надо помочь решиться.
Отлично. Как помочь? Вы говорите, давление
помочь,
страны, общества.
Помочь тем, что будут функционировать демократические институты.
А их нет.
Будут.
Как? Откуда они возьмут?
Ну вот люди же появились откуда-то. На Болотной и на Сахарове.
Вы слушаете беседу обозревателя радио «Свобода» Людмилы Телень с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым о политической ситуации в России. Среди прочего, Людмила Телень и Михаил Горбачев обсуждали и возможные действия Владимира Путина в случае его победы на президентских выборах.
Путин. Вот он становится 5 марта президентом, допустим.
Он уже допустил много ошибок. Вот теперь пусть исправляет их допущенные ошибки.
Какую ошибку он может совершить уже на этом этапе? Вот в чем самая большая опасность и для него, и для общества?
А вот если он будет продолжать ту линию, которая привела его в тупик и нас всех вместе с ним. Из тупика надо выбираться. А это можно выбраться только, когда участвуют люди, когда они политически понимают, что к чему идут. Это вот решаться надо.
Вы думаете, он может принять эти решения, ну, сообразуясь с каким-то изменением собственных взглядов или только под давлением извне?
Я думаю, то и другое.
То есть вы верите в то, что он может меняться?
Да.
А его окружение, которому будет говорить, нельзя?
Ну, я думаю, окружение такое. Он, наоборот, знаете, я знаю, что я делаю. Делайте, как я, делайте лучше.
А есть какие-то симптомы того, что все-таки он склонен договариваться с обществом? Вы говорите, оппозиция внутри себя не может договариваться. Но эта власть никогда не договаривалась с обществом и вообще не склонна к компромиссу. За эти 12 лет Владимир Владимирович проявил себя как человек не готов.
Ты никак не поймешь, что пришло время, когда им придется договариваться. И нам всем придется договариваться. Ты думаешь, как были, мы так и остались. Стадом, нет.
Выходим на Болотную, выходим на Сахарова, выходим на Садовое кольцо. А дальше что? Дальше Путин побеждает на выборах, а что делать?
И дальше надо выходить. Они спрашивают, ну что, вы вышли, раз вышли, два, хватит. Выходить надо. Выходить, подтверждать, напоминать. А потом, вот когда завершится вся выборная эпопея, и требовать выполнения всего, о чем шла речь, и в том числе он пообещал очень много.
Но вы же понимаете, что он пообещал столько, что выполнить невозможно. Он же пообещал все, кроме коммунизма, по-моему.
Ну, лучше бы он коммунизм пообещал. Там уж ясно, что ее недостижимо. Это значит, что он действовал безответственно.
Да, ну и что смысл с него требовать после выборов?
Пусть он объясняется, пусть он держит ответ.
Ваш прогноз в том, что все-таки движение «Болотный сахар», условно назовем так, будет расширяться?
Будет.
Оно не остановится после
этого? Нет.
А как вы полагаете, насколько Путин готов к силовому решению проблемы?
Я думаю, он не пойдет на это. Страх. Не пойдет он на это.
Страх перед тем, чтобы применить силу?
Да, именно страх, чтобы применить и потом быть ответственным за это.
Но если те, кто пришел на Болотную и на Сахарова, будут продолжать свои действия, в какой-то момент у власти может возникнуть соблазн применить силу?
Соблазн возникает. И у меня возникали.
А вас что удерживало?
И уходили так же, как возникали.
А вас что удерживало?
А вот то же самое. Все-таки понимание того, что это самое крайнее. Позиция, и она все равно. Я вообще был же. Мое кредо это все-таки сделать без крови было. Не обошлось. Ну, такую империю, как нашу, развернуть.
Как вы расцениваете роль силовиков сегодняшних при Путине? Насколько это серьезная его опора?
Я думаю, что народ у нас не будут стрелять. У меня такое понимание. Вот. Оно какое-то внутреннее убеждение. Ну, сколько ему стрелять еще? И куда ни глянешь, эта стрельба ничего не дает. А потом, в конце концов, надо все-таки садиться и договариваться с участием, посредником, без участия, самим, но все равно садиться, в конце концов, и договариваться.
Вы исключаете возможность каких бы то ни было политических провокаций, которые бы развязали ему руки для применения силы?
Осенью 91 года не пошли ты спецназы наши на Белый дом, нет? Потому что лидеров этих командиров сами участники, нет, что они в народ стрелять не будут.
Насколько политический лидер способен контролировать эти силы? Они у него под контролем или эти провокации могут возникнуть помимо его воли? То есть дальше он станет перед фактом, использовать их или не использовать, реагировать на это или не реагировать, но сделано это будет как бы за его спиной. Или это может происходить только при его участии?
Нет, это вот публика, которая вот заболеет этим провокационными делами, это опасная публика тут. И мне пришлось очень серьезно, и тем не менее, они терпели поражение за поражением политической, в открытой политической борьбе, но они продолжали искать способы, как опять, с какого захода, так сказать, все-таки выйти на противостояние. Причем года уже программа антикризисная принята и пошла в работу. Новый договор опубликован и назначено подписание уже его. Пленум КПСС прошел 25 июля и принял решение в ноябре собрать еще один съезд и там решать вопрос о реформировании партии. Короче говоря, все фундаментальные вопросы, которые стояли, запущены. И это еще больше напугало. Но еще напугало то, что, встретившись 30 июля, я, Борис Николаевич и
Назарбаев
говорили о том, от кого надо избавляться, что нам не нужно ждать, пока мы Конституцию новую примем, потому что слишком детальные все у нас разработки. Вот там надо сразу проводить выборы и действовать. Договорились по каким-то обменять по каким-то кандидатурам довольно, ну, особенно по силовикам заменить в основном. Вот и все это было записано, и это их подстегнуло. Вот эту глупость мы сделали, и все.
Подводя черту по тем, о чем мы говорили, возможность политических и не только политических провокаций, она остается.
Остается.
И ответственность за то, как на них реагировать, лежит на лидере.
Это кто перехитрит и кто на кого переложит эту ответственность. Это всегда как он.
Вы слушаете интервью Михаила Горбачева, с которым беседует обозреватель радио «Свобода» Людмила Тилин. Мы вернемся к этому интервью через минуту, а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
На востоке Чечни в ходе спецоперации убиты 7 боевиков, сообщают власти. В отдаленных и труднодоступных районах 37 регионов России началось досрочное голосование на выборах президента. Активисты Лиги избирателей начинают сегодня серию встреч с региональными представителями в рамках кампании «За честные выборы». В Москве жестоко избит председатель товарищества собственников жилья Михаил Шульман. В Германию ушел в отставку президент страны Кристиан Вульф. На северо-западе Пакистана при взрыве погиб по меньшей мере 21 человек. Мы возвращаемся к беседе обозревателя «Радио Свободы» Людмилы Телень с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым о политической ситуации в России. Один из вопросов касался того, как не допустить варианта силового противостояния.
Вот смотрите, чем больше будет давление на власть, тем больше будет людей выходить на площади, тем больше будет соблазн у каких-то людей остановить это с помощью силы, с помощью провокаций, с помощью использования каких-нибудь случайных, ну, стихийно возникших стычек. Я не про власть, я про оппозицию, про тех, кто выходит на площади. Как им сохранить баланс? Как им не дать себя втянуть в силовое противостояние? Где та черта, когда они должны остановиться и сказать: «Все, дальше мы не идем».
Они будут их находить. Это никто тебе не скажет. Вот до этого, а через 5 лет. Нет, это будет видно, и это прежде всего будет определяться настроением в обществе людей. Так отрицательно воспринимались попытки националистов, групп националистов что-то сделать. И тут же пресекали. То есть это настроение уже есть в обществе самом.
Как вы считаете, в какой степени успех того, что будет здесь происходить, зависит от позиции, ну, условно говоря, Запада? Демократических цивилизованных стран, которые...
Запад пусть не лезет.
Выходить на митинги, повторять эти требования до тех пор, пока они будут услышаны? Или создавать какие-то политические механизмы?
Я думаю, что нам, вообще говоря, для этого времени, после выборного, нужно создать из всех демократических, подлинно демократических сил большую, серьезную, независимую политическую силу. И нам, по-моему, наиболее подходящая и нужная – это социал-демократическая партия. Или партия социал-демократического толка.
Но те, кто выходит на болотную Сахарову, говорят, что они не приемлют политики, что она им неинтересна, и они в ней участвовать не хотят.
Вы знаете что? Выходят одни, а говорят другие. Говорят те, у кого очень амбиции большие, и они вот никогда не договорятся. Вы посмотрите, сколько лет идет разговор у них, и все, они так сказать... Дальше тусовки дело не продвигается.
Почему только у них? Вы же тоже пытались договориться и создать социал-демократическую партию.
У меня было другое. Я доходил до Кремля. Собирали людей, набирали все. И надо было регистрировать. И не приходило. Больше того, мне прямо открыто. Ну, не зарегистрируем мы вам, Михаил Сергеевич. Они были настолько нахальны. Это им никогда не прощать нельзя и забывать не надо.
Но ваше общение с демократическими лидерами, с гражданскими активистами было простым? Вам легко было с ними договориться?
Я должен сказать, вот сейчас больше людей, молодых, за последние годы вошедших в политику, с которыми можно создавать серьезную партию. А такая партия нужна. Их должно быть не 10, не 20, тем более, если будет 20... Это раскол.
Что может помешать создать такую демократическую коалицию, кроме действий Кремля?
Все будет зависеть от самих демократов.
В чем их слабость?
Если они будут той же болезнью болеть, как арабы, которые никогда не могут объединиться перед общей бедой до сих пор. Как было, так и есть.
Какое у нас есть время для того, чтобы договориться? Сколько? Месяц, два, полгода, 6 лет до следующего
надо президента? Надо в течение года в основном сдвинуть ситуацию. Я думаю, нам нужны новые выборы, и думские, и президента потребуется.
И вот это очень интересная тема, Михаил Сергеевич. А как это реально? Да, все понятно, все сходятся на том, что нужны новые парламентские выборы и президентские при других условиях. Как это можно реализовать?
Главная предпосылка вот это выйти на понимание необходимости перемен. И что касается, прежде всего, конституционных основ. Ну, собственно, не конституционные основы меняются, а положения конституционные, чтобы они выражали то, что сейчас стало понятным для общества.
А как вам разговоры о том, что вот это среднее поколение политиков, которое успело себя проявить, ну, не слишком, может быть, не всегда удачно, должно уйти и освободить место молодым? Ну, условно говоря. Касьянов, Рыжков, Немцов, Явлинские уходят, а на их место приходят новые незамедлительно.
Я думаю, что это заблуждение. Потому что те, что приходят молодые, совершенно молодые, они как раз нуждаются, что хотя бы рядом с ним были те, которые, за которыми они сразу идут. А им и не бесполезно и люди другого, кто разделяет их взгляды и поддерживает. Потому что я не вижу оснований для конфликта поколений, я не вижу. Наоборот, я вижу основания для сотрудничества.
А вот скажите, Михаил Сергеевич, вот наступает 5 марта, у нас уже есть нелегитимная дума, у нас появляется президент, легитимность которого будет очень ограничена в силу того, как проходили выборы, в силу того, какая политическая система действовала, значит, мы получаем нелегитимную думу, нелегитимного президента.
Вот... В течение года провести выборы новые и думы, и президента.
Хорошая перспектива, как добиться?
Вот так вот добиться. Ставить те вопросы, которые надо решать. Если они будут уходить, и те, и другие, они на это и рассчитывают.
Да.
Заволокитить, да. Пронесет. Эти, куда деваться, предложили, пообещали, замолчат и скажут, да бросьте вы столько дают, давайте уж. Вот так.
Значит, только давление снизу,
да,
на власть.
Да, да, да. Давление, учтили, улицы, давление может быть таким, что они даже не ожидают, и мы все не ожидаем.
Михаил Сергеевич, а вас не пугает нарастающая конфронтация, которая идет не от болотной Сахарова, а скорее от власти? Вот началась война митингов. Митинги против Путина, в ответ митинги за Путина. И эта волна нарастает. Вы не видите здесь опасности?
Нет. Это только лишь показывает, что, значит, на правильном пути те, которые начали движение. И уж если люди в морозы выходили и несли свои, так сказать, и мысли, и требования, то весной они тем более не уступят.
Как вы считаете, те партии, которые называют себя оппозицией, которые прошли в Думу, перед ними стоит все еще вопрос о сдаче мандата? Ну, если бы они сдали мандаты завтра, согласившись с требованиями болотной Сахарова?
Это проблема. Сейчас и здесь готовы были. И это были как раз социал-демократы, а уже решительная демократическая сила КПРФ нет. Некоторые из них прижились. Они даже испугались один раз и боятся еще вдруг опять выиграть выборы. Но дело не только в лидерах, а в людях. А люди сейчас будут, я думаю, к тому, чтобы взаимодействовать и выходить на понимание общенациональных целей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Я напоминаю, вы слышите беседу обозревателя «Радио Свободы» Людмилы Телин с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым о политической ситуации в России и о предстоящих президентских выборах.
А если Путин триумфально победит? Вот он наберет не 50, даже 1%, а 60%
ну,
в первом туре.
Ну что? Во-первых, с этими процентами мы уже видим, вот сколько пришло в новую газету, где я, так сказать, все-таки там связанный и знаю ситуацию, сколько пришло туда писем. Шли же указания прямо. Вам надо управу, вам надо из вашей управы обеспечить на Поклонную гору 250 человек управы.
Вы думаете, он рискнет проделать ту же операцию на президентских выборах?
Да, по-моему, же делают. Ну, это...
Не страшно?
Нет, нет.
Почему Путину не страшно? Он не боится получить неуправляемую страну?
Он воспользуется административным ресурсом, так он рассуждает, замордует, так сказать, всех. Каналы в ход пустит. Первый, второй, третий и сколько там еще.
Ну что это, он неадекватно оценивает ситуацию, или он неадекватно оценивает свои силы, или, может быть, наоборот, он-то себя адекватно оценивает, а мы, наоборот, слишком оптимистично смотрим на ситуацию.
Оптимистично. Я смотрю на то, что это движение не замрет. Оно будет продолжаться.
Он понимает, что это движение не замрет?
Я думаю, да. Он почувствовал это.
Смотрите, вот после выборов может сложиться такая ситуация. Страна проголосует за Путина, в первом туре. Ну, условно говоря, он получит в целом по стране 55% голосов. А Москва и Питер не дадут ему этих процентов. В Москве и в Питере он не победит. Как это меняет для него политическую ситуацию?
Да это для него не так просто.
Вот
потому что многое всегда в странах зависит от того, как развиваются процессы политические в столицах.
Хорошо, а если заглянуть с другой стороны, какие шансы дает такой расклад сил оппозиции, если оппозиция понимает, что в Москве и в Питере у нее большинство, а не у сторонников Путина?
Если здесь будет перевес, это будет хорошо. Если здесь не будет перевеса, это нормально, перевеса. Это нормально.
Михаил Сергеевич, а все-таки возвращаясь к возможной победе оппозиции, ну, условной победе в Москве и в Питере, проигрышу Путина в Москве и в Питере, не создает ли это ситуацию, когда москвичи и питерцы могут первыми потребовать возвращения выборов мэров и провести их немедленно?
Это все уже потребовали, тут не нужно. Это будет делаться. Вы обратили внимание, он обсуждает какой-то вопрос, возможно, ну посмотреть еще, ну известно, то есть он резервирует, чтобы до конца не сказать. А почему до конца не сказать?
А почему до конца не сказать?
Вот именно. Значит, он что, игрой будет дальше продолжать? Угу. Это плохо кончится для него.
А что значит, вот вы говорите, плохо кончится, как для него плохо кончится? Революция? Что произойдет? Знаешь, что значит для него плохо кончится?
Знаешь что, о революциях никто не берется их предсказывать. Я все время ссылаюсь на это. Ленин в январе в Швейцарии дает интервью в библиотеке журналистам. Последний вопрос, который они задают. Господин Ленин, а когда у вас там революция все-таки будет? Он говорит, это дело других поколений. В феврале разразилась революция. Сошлюсь на себя. Я в 89 году был с визитом в Германии, в Западной. Вышли мы с Колем на встречу с журналистами. Мы им рассказали, о чем мы говорили, о чем договаривались, как, что делать будем. В конце концов, они спрашивают, ну так вы все-таки вы говорили или нет об объединении Германии? Да, говорили, ну и что? Сказали, это дело 21 века. Разными словами, я и он сказали. А через 3 месяца пала Берлинская стена и пошел процесс объединения.
Возвращаясь в 90-е годы, тогда оппозиция режиму все-таки возникла внутри этого режима. Есть ли сейчас возможность того, что люди, которые начнут раскалывать эту систему изнутри, появятся там где-то рядом с Путиным? Или там выжженное поле, и там ничего не может произойти?
Нет. Я думаю, как раз может пойти эти трещины и какие-то расколы или что-то в процессе того, будет возникать новая ситуация, будут ли решаться эти вот вопросы, о которых мы говорим.
Михаил Сергеевич, ну вы же публично объявили, что вы будете голосовать за яблоко на парламентских выборах. Явлинский пытался участвовать в президентских выборах. Не удалось. Ну, я могу предположить, что вы, как человек, голосовавший за яблоко, наверное, симпатизировали ему как кандидату в президенты. И на самом деле много людей, таких же, как и вы. Что они в этой ситуации должны делать? Как им поступать, если среди ассортимента кандидатов в президенты нет человека,
идти который... Идти на выборы и принимать участие в тайном голосовании. Потому что с этими бюллетенями, которые высвобождаются в результате неявки избирателей, они найдут применение. На выборы я пойду. Я один раз только не был за всю жизнь.
Ну вот вам кажется политически эффективной позицией выбирать какого-то кандидата как наименьшее зло? Вот эта теория наименьшего зла, ну, в отсутствии своего кандидата выбираем наименьшее зло. Условно говоря, голосуем за Зюганова, потому что
она приемлема. Мы вроде бы отбираем голос у потенциального победителя и уменьшая его, так сказать, набирать больше голосов и выглядит респектабельно.
Ну, вы знаете, что много людей в России, несмотря на все дурацкие разговоры, очень ориентируются на вашу позицию. И вот у нас с вами есть возможность донести вашу позицию по выборам для этих людей. Вот что бы мы
сказали? Идти на выборы. Идти на выборы и исходить из того, хотите вы усилить позиции потенциального победителя или нет. И больше всякие рассуждения, я думаю, не стоит ими заниматься.
С экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым о политической ситуации в России беседовал обозреватель радио «Свобода» Людмила Телина. Это мы завершаем этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о боях на границе Дагестана и Чечни, о ситуации в российских регионах перед выборами и об отставке президента Германии. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».